Арсений Чертковский, последняя рубаха. Меньше чем пи-стайл, равно, больше чем глава 1. Святость Михея. Михей всегда был добр на людях. Всем помогал, все отдавал, последнюю рубаху с плеча снимет. Так о нем говорили в округе. И слова эти были для Михея слаще меда, теплее парного молока. В любой избе, где селилась беда, его фигура в потертом сером кафтане появлялась прежде, чем успевали высохнуть первые слезы. Нужно ли было починить покосившуюся крышу вдове Марья, подсобить ли слабосильному деду Степану с заготовкой дров на лютую зиму или отдать последний мешок овса соседскому парнишке, у которого пала единственная кормилица лошадь, Михей шел не раздумывая. Он отдавал легко, с тихой, кроткой улыбкой на сухих губах. Но если бы кто-то заглянул в его глаза в тот самый миг, когда принимающий дар крестьянин со слезами благодарности падал ему в ноги, он увидел бы там странный, холодный блеск. Это не была радость сострадания. Это был сытый, торжествующий взгляд купца, который только что совершил самую выгодную сделку в своей жизни. Каждая чужая слеза благодарности ложилась на весы тщеславия Михея золотой монетой. Он покупал свою святость, платя за нее вещами, но забирая взамен чужую волю, чужое достоинство и, главное, сладкое, дурманящее чувство собственного превосходства. Он спасал других лишь для того, чтобы в очередной раз убедиться, он выше этого грешного, слабого людского стада. Деревня Крутиха, где вековал свой век Михей, лежала в глубокой, глухой низине, зажатая со всех сторон суровым, молчаливым лесом. К ноябрю эти места окончательно теряли остатки жизни. Земля замерзала острыми, ржавыми гребнями, раня лапы бродячих собак. Дороги превращались в каменные ухабы, покрытые хрупким стеклом первого литка. Небо круглыми сутками висело над избами тяжелым свинцовым пластом, из которого порой сыпалась мелкая, колючая крупа. Лес, обступивший Крутиху, казался неживым. Черные, склизкие стволы берез и вековые, замшелые ели стояли плотной стеной, словно стражи на границе мира живых и чего-то иного, холодного и безмолвного. Оттуда, из чаще, пахло прелой хвоей, болотной гнилью и тем особенным, сырым смрадом тления, который всегда предшествует настоящим заморозкам. Жизнь в деревне замирала. Люди забивались в избы, жались к печам, и только редкие струйки серого дыма над соломенными крышами говорили о том, что в этих черных деревянных коробках еще теплится кровь. Сама изба Михея стояла на отшибе, у самого края оврага, за которым начинался лесной вал. Это был крепкий, пятистенный дом, сложенный из вековых сосновых бревен, потемневших от времени и дождей до глубокого угольного цвета. Но изнутри дом казался удивительно, пугающе пустым. В нем не было того уютного избиного тепла, какое бывает в жилых домах, где пахнет сушеными травами, пирогами и детским смехом. Михей намеренно держал свое жилище в суровой, почти монашеской строгости. Узкая лавка, покрытая старой дерюгой вместо постели, скобленный деревянный стол в углу под темными, закопченными иконами, да глиняная крынка на окне – вот и все убранство. Михею нравилось это убожество. Он упивался им, находя особую прелесть в том, как противоречила его нищая, холодная изба с тем богатством духа, которое он приписывал себе. Он засыпал на жестких досках, завернувшись в дырявый кафтан, и шептал молитвы, в которых благодарил Бога не за жизнь, а за то, что он, Михей, не такой, как прочие люди в Крутихе, корыстные, завистливые и слабые. Самому Михею перевалило за 60. Был он сух телом, высок и жилист, словно старый можжевеловый куст, который никакие ветры не могут пригнуть к земле. Лицо его, изрезанное глубокими морщинами бороздами, напоминало кору старого дуба. Серые, глубоко посаженные глаза под кустистыми бровями всегда смотрели с легким прищуром, словно выискивая в собеседнике скрытую гнильцу, чтобы потом, при случае, прикрыть ее своей широкой благодетельной ладонью. Борода его, длинная, кучерявящаяся и белая, аккуратно лежала на груди, придавая ему сходство со старинными портретами праведников. В деревне его почитали почти как святого. Проходя мимо его двора, мужики обязательно снимали шапки, а бабы кланялись в пояс, шепча во след: «Дай Бог здоровья нашему заступнику». Михей принимал эти почести со смиренно опущенной головой, но внутри него в этот момент пели невидимые ангелы его собственной гордыни. Каждое его утро начиналось с обхода деревни. Он шел по скрипящим от мороза половицам мостков, заглядывая во дворы. «Не нужно ли чего, соседушка?» Негромко спрашивал он Марью, которая пыталась вытащить из колодца тяжелую бадью с ледяной водой. «Ох, Михеюшка, ох, родненький мой, спину прихватило, мочи нет», жаловалась женщина, потирая морщинистой рукой спину, скрытую под пуховым платком.